Госпожа председатель, уважаемая дорогая госпожа Митрофанова, уважаемый представитель госпожи Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, ваше превосходительство, дамы и господа, рад возможности принять участие в этом франко-российском форуме, форуме развития общественных связей, который проходит под эгидой федерального агентства, который возглавляет госпожа Митрофанова. Не буду даже пытаться произнести название по-русски, потому что наверняка все перевру. И форум проходит при поддержке Трианонского диалога. Генеральным секретарем, исполнительным секретарем которого является господин Орлов. Хотел бы поприветствовать присутствующих здесь выдающихся специалистов, экспертов видных, которые будут выступать по разным темам, связанным с образованием, наукой, культурой, литературой, театром, кинематографом, музейным делом и многими другими направлениями. Я, в принципе, знаком со многими из этих тем, поскольку долгое время работал на посту министра образования, министра высшего образования. Я не буду выступать как спецпредставитель Франции при России. Я буду выступать от имени Жан-Пьера Шевенмана, от себя лично. И расскажу о своих взглядах на отношения между нашими странами, столь важными для будущего, в частности, Европы. Я не хотел сосредоточиться на какой-то отдельной теме, хотел бы затронуть все вопросы в сквозном режиме, если можно так сказать, все темы, о которых потом подробнее расскажут другие выступающие. Хотел остановиться на неких общих ценностях. Часто в печати, в средствах массовой информации говорили о том, что у нас разные ценности. Я готов продемонстрировать, что само понятие демократии эволюционирует. Часто некоторые вопросы представляют в несколько карикатурном виде с обеих сторон, как во Франции, так и в России. На самом деле все не так очевидно, я бы сказал. Нельзя говорить, что Россия является носителем коллективных ценностей, а Франция, страна западноевропейская, является поборником индивидуальных прав. На самом деле все не так однозначно, не так полярно. И истина на самом деле может родиться в дискуссиях. Кстати, дискуссии, которые ведутся на франко-российском уровне и на европейско-российском уровне, неоднозначны. Тут разная темпоральность. Надеюсь, что переводчики смогут перевести мою мысль, говорит господин Шевенман. Попытаюсь пояснить свою мысль чуть позднее в своем выступлении. Но сейчас стало уже привычным приписывание Европе индивидуалистских ценностей и коллективных ценностей, таких как народ, порядок, религия, духовность. Носителем этих ценностей является Россия. Но это стало уже такой расхожей истиной, которая постоянно присутствует в различных комментариях, комментаторов, которые пытаются подчеркнуть расхождение и различия между, с одной стороны, Европой, с другой стороны, Россией. Я покажу в своем выступлении, что все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, может быть, вы помните, что французская революция началась с провозглашения Декларации прав человека и гражданина. Это индивидуальные права, безусловно. Индивид, личность, стоит в центре французской революции, но в то же время речь шла и о долге, об обязанностях граждан. Гражданин – человек добродетельный. Гражданин – это человек, которого заботит общий интерес, интерес республики. И права гражданина своим своей обратной стороной имеют обязательства, обязанности гражданина перед обществом. Французская революция стала первым этапом, первой стадией революции и демократии, простите, и гражданственность провозглашена была еще во времена Французской революции как нечто, представляющее интерес общества, интерес общий. Второй этап развития демократии – это социальная демократия. 1848 год. К девизу Французской республики «Свобода и равенство» добавлено было «братство». И социал-демократы появляются в Европе, во Франции это был Луи Блан, в частности. И это понятие развивается впоследствии, о чем вам известно не хуже меня, а то и лучше. Ну и сейчас, я думаю, мы можем говорить о третьем этапе развития демократии. Большой упор делается на такую составляющую демократии, как правосудие. Речь идет о демократии для граждан, опирающейся на неотъемлемые права этих граждан. То есть даже политическая жизнь все больше и больше рассматривается в юридическом ключе, в судебном ключе. И вот эта вот демократия права является предметом весьма интенсивных дискуссий. Потому что получается, что в какой-то мере принцип верховенства права, правовое государство отводится в сторону, разводится с всеобщим избирательным правом. Потому что фактически на равных с законодательной и избирательной властью рассматривается власть судебная, тогда как судьи не являются эманацией волеизъявления народа. Идет ли речь о национальных судьях, о верховных судах или о международных судебных инстанциях. Даже в ООН теперь есть специальные инстанции, которые, собственно, взяли на себя полномочия, которые, по идее, таковыми не являются, и никто им их не предоставлял. То есть на сегодняшний день перед нами такая двойная карикатура. С одной стороны, в Европе противопоставляют как бы разные формы демократии. С одной стороны, такую зрелую совершенную демократию, а с другой стороны, неполноценную демократию, которую представляют как нелиберальную или называют демократурой, то есть фальшивая демократия, если можно так выразиться. Всеобщее избирательное право под вопрос не ставится, потому что это право существует повсюду и осуществляется повсюду. В большей или меньшей степени оно осуществляется. Нам говорят о неком правовом государстве, основанном на принципе верховенства права, оторванном от почвы в какой-то мере. Ну и Россия представляется также в форме карикатуры. Говорят, что разделения власти там нет, отделения церкви от государства лишь на бумаге. Я повторяю, речь идет о карикатуре в данном случае, но на карикатуры нужно реагировать. На самом деле все повсеместно рисуют карикатуры друг на друга. Право рисовать карикатуры никто не отменял. В России тоже изображают Европу в карикатурном виде, как континент, который впал в декаденство, где свирепствует гипериндивидуализм и так далее и тому подобное. Докуда уже доводят эти карикатуры об этом я не говорю, просто описываю общий такой амбианс, общую атмосферу, в которой мы сейчас живем, чтобы показать, что с обеих сторон, в общем-то, гипербола используется очень активно. На самом деле, повторяю, все не так однозначно. Действительно, есть либеральные, ультралиберальные течения в Европе, которые выходят за национальные рамки, если хотите. Есть и другие течения, республиканские течения, которые упор делают на народный суверенитет, зафиксированный в Конституции. Часто это тоже все представляют в форме карикатуры, называют популизмом. Но тут нужно тоже достаточно нюансированно подходить к такого рода квалификациям. Ну и, конечно, и в России также существует достаточно напряженное отношение между мажоритарным течением, где делается упор на роль государства, на вертикаль власти, на коллективную ответственность, на важность и значимость нации, народа. С другой стороны, движения, которые делают упор на индивидуальные права, на право на защиту личности, на разделение власти между исполнительной и судебной властью, считают, что недостаточно это разведение. Делается упор на плюрализм средств массовой информации. Так что вот такое вот напряжение существует и в России, оно есть не только в Европе. Но опять же, как я сказал, мажоритарное течение в России – это течение, ориентированное на государственность. Но опять же, мы в разной темпоральности живем в Европе и в России. В Европе дискуссия касается прежде всего демократии третьего типа, прав нового поколения, общественных правах, которых раньше не существовало.
В частности, это касается обсуждений вопросов биоэтики, по которым еще не выработана единая позиция. Кроме того, есть люди, которые поддерживают идеи республиканского порядка, который является порядком, который основывается на законе, на принципе легальности, законности. Я чрезвычайно привержен также этим обсуждениям. В России ведется дискуссия о демократии первого и второго типа, то есть политическая и социальная, гораздо более, чем обсуждаются, значит, права вот третьего поколения, о которых я говорил. То, что касается борьбы групп ЛГБТ, других групп, эти идеи циркулируют в обществе и обсуждаются. И чрезвычайно важно различать различные виды вот этих обсуждений и проблематики. В России существует Конституция 93-го года, ей 25 лет, она применяется. Я наблюдаю то, что происходит во Франции, начиная с французской революции. У нас сменилось 8 конституций за этот период. То есть мы можем сказать, что Россия в этом смысле гораздо более стабильная страна, чем Франция. И мы, у нас ушло очень много времени на то, чтобы найти этот баланс. Только при Наполеоне III были введены индивидуальные права в 1848 году, после вот первой республики французской и до Наполеона I. В том, что касается принципа светского государства, этот принцип тоже был введен очень поздно, в 1905 году. В этот период был принят закон о разделении государства и церкви. До этого церкви была предоставлена особая конституция прав церкви, и затем Были некоторые, было сопротивление в рядах священников, которые не принимали это законодательство. Но после целого века обсуждений, дискуссий, был найден некий баланс, который представляет собой принцип светского государства. По этому вопросу ведется очень много обсуждений. Я думаю, что они будут продолжаться. И все эти обсуждения, дискуссии, как в России, так и в Франции, не должны служить тому, чтобы разжигать какие-то разногласия и рознь. Я считаю, что они должны привести нас к тому, чтобы создать какое-то общее и правильное определение демократии. Обсуждения, которые ведутся таким образом, касаются роли нации. В Европе часто противопоставляют наднациональные организации и национальные организации в строгом смысле этого слова. Эти дискуссии, как я вижу, ведутся, вот, например, в Италии сейчас, и они могут, к сожалению, привести к расколу, к разрыву. Это очень опасное направление. И необходимо сделать так, чтобы все эти обсуждения действительно вели нас к поиску общей точки, общего баланса, чтобы на национальном уровне, на наднациональном уровне мы пришли к общему пониманию того, что такое нормальная демократия, как должно функционировать государство. Мы можем некоторые компетенции переводить в наднациональный уровень, но при условии того, что это будет утверждено на национальном уровне. Я говорю, в частности, о компетенциях Еврокомиссии, Европейского суда и так далее. Я не буду здесь вдаваться в подробности того, что сейчас обсуждается в Италии о бюджетных вопросах или в Польше. Эти вопросы также будут еще обсуждаться широко в обществе в ближайшие месяцы, я в этом уверен. Я думаю, что в Европе необходимо избежать развития этого конфликта. В России, конечно, ситуация иная. Это федерация, это несколько десятков субъектов федерации. И тем не менее, как мы знаем, Россия сейчас очень рада тому, что возвращается к статусу великой державы, которую она несколько потеряла вот в период с 1991 по 2000-е годы. И сейчас, конечно, Россия возвращается к значительному месту на международной арене. Я считаю, что это очень, очень хорошо. И, наверное, большинство русских тоже этому рады. Мы действительно ищем возможности идти в Европе к какому-то диалогу общему, созданию общего подобия какого-то общего государства, но это очень сложно, потому что это более 30 различных стран, различных народов. Россия, как мы знаем, огромная страна и по территории, и по населению. Европа тоже густо населена, но здесь проблема в том, что это очень разные народы, которые должны научиться жить вместе. Либеральные течения хотят выйти из национального уровня, перейти на наднациональный уровень. Результаты очень разные, если сравнить разные страны в Европе. Нельзя забывать о том, что именно в этом основа демократии, это суверенитет каждой страны. Действительно, в России ведутся дискуссии о правовом государстве, о демократии. В Европе это в основном вопросы о развитии Евросоюза. Макрон, президент, говорит о том, что Евросоюз должен стать активным деятелем на международной арене. И действительно, здесь должна везде торжествовать демократия, общий интерес, общий европейский интерес. Если мы хотим довести этот диалог до конца, мы сможем, я уверен, найти общую позицию на основании общего интереса и общих интересов, которые мы все разделяем. Я очень привержен вот этому определению картезианскому общего интереса, и я считаю, что именно на этом основании мы можем сблизить Францию и Россию.